Как мне показалось, мы простояли минут 10. Активность никто не проявлял, ожидание затягивалось. В ту роковую минуту, когда я окончательно решил рискнуть и попытаться перехватить нож, калитка распахнулась, и во двор цепочкой влетели 10 еремеевских стрельцов с полными ведрами воды в напряженных руках. Следом посыпались бабы. Видя, что ничего не горит, а мы молчим, стрельцы в недоумении выстроились полукругом, ожидая начальственных указаний. Логического разрешения сложившейся ситуации просто не существовало. А тут еще в напряженном воздухе неожиданно громко прожужжала перелетная муха, не придумав ничего умнее, как усесться на мой нос. Я дернулся, зажмурил глаза и... Нож Алены неуверенно кольнул меня в шею. Но для обрадовавшихся стрельцов командирский чих послужил прямым приказом, а приказы, как известно, не обсуждают. Молодцы дружно окатили всех нас 20 ведрами ледяной колодезной воды.
«Пожар!» — вдохновенно подхватили бабы.
Я, отфыркиваясь, перехватил руку завизжавшей девушки и хлестким ударом вышиб нож. «За мной, молодцы!» Пароходной сиреной взвыл мокрый, как курица, Еремеев. Стрельцы, размахивая пустыми ведрами, кинулись в атаку. Бабы, соответственно, усилили вой. Через 5 минут из кучи малы по уши в грязи вылез я и выдернул за ногу Митьку. Алена, гибкой змеей выскользнув из стрелецких рук, кинулась к сараю. Мы бросились следом, но уже у самых дверей она вдруг пропала, просто исчезла, как будто ее стерли с листа бумаги. «Шапка-невидимка!» — переглянулись мы с напарником, но рассуждать было некогда. Неведомая сила словно взорвала изнутри крышу сарая, и в образовавшемся проеме показались высокие борта древнерусской ладьи с крыльями. Может, я путаю тип судна, мне он показался более похожим на укороченный драккар викингов, без мачты и парусов, зато с крылышками. Новенький, оранжево-золотистый, свежеструганный, без узоров и канителей, но таких красивых пропорций. Летучий корабль казался очень небольшим, на 5-6 человек, но он полностью оправдывал свое название, величественно поднимаясь в воздух. От такого торжественного зрелища у меня даже перехватило дыхание. Сосновые крылья махали так, что пыль поднималась столбом. На корме показалась высоченная тощая фигура в голландском купеческом костюме. Злорадную улыбочку Кощея я бы узнал и из тысячи.
«Прощай, сыскной воевода! Ничего у тебя не вышло! Я рад бы укусить, да зубки слабенькие! Руками придерживай, не равен час выпадут!»
Летучий корабль находился уже метрах в 3 над моей головой, когда торжествующий смех Кощея Бессмертного оборвался. Беззвучно взлетели ввысь длинные черные веревки, и стальные крюки намертво вцепились в деревянные борта корабля. Попали почти все. Летучий корабль вздрогнул и замер. Крылья недоуменно дернулись. Намертво пришвартованный к лукошкинским заборам, он возмущенно задрал нос, но деваться было некуда. Наш главный преступник что-то забормотал, и от его заклинаний в перелетное судно словно вселились новые силы. Канаты лопались, трещали доски. Двое или трое охотников повисли под днищем, стараясь своим весом не дать врагу улететь. В одном из таких отчаянных героев я в шоке узнал Гороха. И, похоже, не я один. «Гляньте-ка, православные! И те-то ж царь!» Горожане, задрав голову, уставились на невиданное диво, пытающееся взмыть под облака. «Митька, где яга?»
«Должна сию минут быть, Никита Иванович!»
«Только бы она успела! Уйдет, уйдет же, подлец!» Порвались еще 2 веревки. У чьей-то крыши сломался конек.
Летучий корабль здорово кренило на один борт, но он медленно отвоевывал у нас сантиметр за сантиметром. «Митька, поймай царя!» Я плюнул на все и, нахлобучив мокрую фуражку на уши, полез на ворота. В это время Кощей на корме прекратил возню с заклинаниями и взялся за меч. Взмах! И один из храбрецов рухнул вниз с обрезанным канатом в руках. «Огонь!» — не своим голосом завопил я. Стрельцы, прятавшиеся на крышах, дали по преступнику дружный залп. Вой, который испустил Кощей Бессмертный, нельзя было сравнить ни с чем. Ей-богу, такому воплю сам Тарзан бы обзавидовался. Крупнокалиберная соль в стволах стрелецких пищалей сделала свое дело. Злодей начал бегать от носа к корме со страшной скоростью, почесываясь как сумасшедший. К сожалению, на подъемную силу летучего фрегата это не повлияло. Даже наоборот. Все, кроме царя, выпустили веревки и, рискуя свернуть шеи, спрыгнули вниз. Митька со своим подвигом влез, как всегда, не вовремя. Отчаянно изогнувшись, он совершил абсолютно невозможный прыжок с крыши соседского дома, поймав ноги государя мертвой хваткой. Горох разматерил всю улицу, но такого довеска не выдержал, вынужденно разжимая руки. Они оба рухнули в чей-то двор, а летучий корабль, обрадовавшись полученной свободе, резво взмыл ввысь.
«Эхма! Ушел-таки!» — тихо раздалось в толпе. «Да, не удержали. Видать, мало каши стрельцам царским дают. Молчал бы уж! Разве такую махину диковинную десятком молодцов удержишь? Всем миром браться надо было! Что ж ты не попросил, участковый? Мы бы подсобили!» На этот раз в народе зазвучали голоса, полные незаслуженной обиды.
Я глянул вниз с ворот на честные лица простых луккошкинцев, и мне действительно стало как-то стыдно. Они правы. Кощею не удалось бы уйти, если бы я обратился за помощью к людям. На колокольную площадь на полном скаку ворвались три телеги, доверху груженные прозрачными кусками соли. Спрыгнув с передней, ко мне быстрыми шагами засеменила яга. Бабкина хромота почти не замечалась, хороший признак.
«Собирай народ, Никитушка, проси подсобить!»
«В чем?» Я опустил глаза. «Все кончено, он ушел, мы не сумели».
«Да ты вверх-то глянь, умник! Нашел время слезы лить! Поднимай народ! Кощей возвращается!»